Спонсор выпуска Goblin News – магазин Опершоп.
Я вас категорически приветствую. Осваивая что-то новое, правильнее всего равняться на учителя, на мастера, на товарища-сержанта, ну или на какой другой пример для подражания. Умение обезьянничать, перенимая таким образом чужой опыт – один из самых полезных навыков. Справедливо это не только в масштабах отдельных граждан, но и в масштабах государств. Они ведь тоже состоят из людей, а значит, активно друг у друга учатся. Например, тоталитарная Россия вот уже почти 30 лет учится демократии. Краеугольным камнем каковой является, как известно, выборы из двух и более кандидатов. Увы, не всегда родная страна проявляет прилежание, достойное столь эпичной задачи. Вскрываются разные интересные факты. То карусели – это когда уважаемый избиратель должен опустить в урну уже заполненный бюллетень, подсунутый негодяем на входе в избирательный участок, а обратно вынести чистый и отдать его негодяю за вознаграждение и бежать голосовать на другой участок. То ручейки, то есть махинации с открепительными удостоверениями, по которым можно голосовать на любом участке страны. Когда нужные люди в избирательных комиссиях временно отключают бдительность, по таким удостоверениям радостно голосуют купленные граждане. Ну, в общем, всякое в нашей необъятной державе случается. Но это в сиволапой тоталитарной рашке. А ведь есть совсем другой мир. Проекция рая на земле – это мир старых, устоявшихся вековых демократий, прошедших горнило самых разных испытаний. Лучший пример безупречной системы народовластия – это, безусловно, сияющая демократия США. Граждане США – люди свободные. В некоторых штатах просто свободные, а в других штатах особо свободные. Поэтому паспорт нужен гражданину США в основном для выезда во внешний мир, где деньги – это не обязательно доллар, а мера длины – не обязательно фут. Внутри страны практически для любых действий свободный американец может предъявить водительские права или карточку соцстрахования. И любая инстанция тут же поверит, что он – это он. В данной карточке, замечу, фотографии нет. Но не всегда такой степени свободы достаточно. Например, в целом ряде штатов считается, что если для волеизъявления на выборах от граждана требуется что-либо предъявлять, это вообще не похоже на сияющую демократию. Вот что пишет по данному поводу на отличном сайте nalin.ru публицист Илья Козырев. Начать можно, например, с процесса регистрации избирателей, который чаще всего происходит по почте. Избиратель должен заполнить скачанную с сайта анкету и отправить письмом в избирательную комиссию. С этого момента он зарегистрирован и может голосовать на ближайших выборах. Теоретически избиратель, меняя место своего жительства, должен подать сведения об этом. Практически многие этого не делают. В результате на прошлых президентских выборах 2012 года минимум 3 миллиона избирателей оказались зарегистрированы одновременно в нескольких штатах, причем нашлись рекордсмены, зарегистрированные сразу в 6. Теоретически умерший избиратель должен быть вычеркнут из списков. Практически в 2012 году было обнаружено около 2 миллионов мертвых душ, в буквальном смысле. Проблема эта вполне системная. Так, не менее 900 оживших мертвецов проголосовали на выборах в Конгресс 2010 года в штате Южная Каролина. А в 2012 году в штате Нью-Хэмпшир журналисты под видеокамеру несколько раз проголосовали на разных участках вместо умерших избирателей. Далеко не во всех штатах для участия в голосовании необходимо предъявлять документы. В 19 штатах достаточно всего лишь назвать имя и адрес из списка зарегистрированных избирателей. Дело в том, что в свободном демократическом обществе джентльмены должны верить друг другу на слово, ну, в отличие от тоталитарного полицейского государства. В остальных штатах при входе на избирательный участок у избирателя строго проверяют документ, удостоверяющий личность. Таким документом может быть, ну, скажем, счет за квартиру, или выписка с банковского счета, или письмо от какого-нибудь государственного учреждения, словом, любой документ, где присутствует имя и фамилия избирателя. И только в двух штатах для голосования необходимо предъявить документ с фотографией. В отличие от ряда отсталых держав с ущербной демократией, президентов США выбирают не всенародным голосованием. Голоса отдают так называемые выборщики, в каждом штате свои. Разумеется, их избрание тоже не забота граждан. С этим вполне справляются партийные съезды республиканцев и демократов, или просто партийное начальство. Голосование жителей штата служит для коллегии выборщиков поводом к размышлению. То есть, теоретически коллегия вполне может положить на мнение избирателей всем известный прибор. Ну и кладет. Правда, в 26 штатах законодательно прописано требование голосовать, как велит народ. Но за нарушение можно получить разве что $1000 штрафа. В результате достойнейшие люди, ознакомившись с мнением электората, принимают свое собственное решение, за кого отдать голоса. Чаще всего оно все же совпадает с волеизъявлением общественности, но случаи бывают разные. Придумано все это для того, чтобы к власти не могли прорваться клоуны и популисты. Прорываться к власти должны только правильные граждане, которые не будут нарушать устои демократии и будут править строго в интересах правящих элит. А если избранный таким прогрессивным способом президент вдруг почует власть и начнет вытворять что-то поперек воли правящих элит, то ему всегда можно объявить импичмент, ну или просто грохнуть. Кроме того, голоса жителей разных штатов весят по-разному. Например, население штата Вайоминг менее 600 тысяч человек. Примерно на 190 тысяч обычных граждан там приходится один выборщик. Зато в Калифорнии окопались почти 40 миллионов граждан, и там выборщики в куда большем дефиците. Каждый голосует за 700 тысяч свободных граждан. В связи с этим занятный случай произошел на президентских выборах 2000 года. Судьба страны тогда решалась несколькими десятками голосов, отданных избирателями штата Флорида за Джорджа Буша-младшего. В результате Буш во Флориде получил микроскопическое преимущество, и члены коллегии выборщиков от Флориды проголосовали за него. В итоге Буш победил, хотя рядовых граждан за него проголосовало меньше, чем за конкурента по имени Альберт Гор. Вот примерно так обстоят дела в самой правильной, образцовой демократической стране планеты Земля. Учитывая, с каким напряжением в США проходят президентские выборы, крайне трудно представить, что никто из кандидатов даже в мыслях не держит использовать все эти лазейки для прогибания ситуации в свою пользу. Ну а на днях, 4 января, Дональд Трамп объявил, что Министерство внутренней безопасности США займется расследованием предполагаемых фальсификаций на прошедших в 2016 году президентских выборах, в рамках которых, по мнению Трампа, кандидатке Клинтон было накинуто несколько миллионов лишних голосов. Заодно отважный Дональд высказался за еще одно фантастическое нововведение. Будучи американцами, вы проходите через процедуры идентификации личности, иногда в очень строгих формах, при совершении почти любых действий. Ну, кроме самого важного – голосования за людей, которые управляют вашей страной. Добивайтесь идентификации личностей на выборах. Захотят ли его недруги-демократы добиваться реализации таких странных идей в федеральных масштабах, вопрос, конечно, интересный. Какая разница, кто голосует, Джон или Джим, живые они при этом или мертвые? Главное, всем уже понятно, что в России президентские выборы будут, как это принято у русских, фальшивыми и нечестными. Ну а Трампа, как видим, усиленно готовят к импичменту. Ну, правда, пока что-то не срастается, и даже подстрелить уже не могут, как это было в старые добрые 60-е. Видимо, первый черный президент так сильно нарулил, что элита глобально разделилась, и теперь у них никто вообще ни о чем договориться не может. Похоже, остался ровно один способ объединить нацию в едином порыве – это запугать эту самую нацию русской угрозой. Ну, что из этого получится, скоро узнаем. Европейские державы, известные как Польша, Венгрия и Чехия, предстанут перед судом Евросоюза за отказ принять беженцев в рамках программы ЕС по релокации. Узнав об иске Еврокомиссии, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в польском телевизоре сообщил, что Польша приняла уже немало беженцев с Украины, и потому принимать мигрантов из мусульманских стран не намерена. Руководство Евросоюза, подавшее в суд на три упомянутые страны, вполне можно понять. Ну, например, в Германии, которая приняла уже больше миллиона беженцев, приходится в дни народных гуляний, ну, к примеру, на Рождество и Новый год, организовывать специальные зоны безопасности для женщин, желающих ходить по улицам без паранджи. Иначе веселые парни из арабской глубинки, разгоряченные алкоголем, легко доступным в стране неверных, испытывают неконтролируемые припадки похоти, что ведет к массовым домогательствам и даже изнасилованиям. Во Франции тоже весело. Там разноцветные жители Парижа обожают устраивать состязания по уничтожению автомобилей. Сообщают, что количество уничтоженных транспортных средств в рамках нынешних новогодних праздников – 1031 сожженный автомобиль. Ну, тоже неплохо. В общем, обидно, почему некоторые страны Евросоюза принимают муки, а другие решительно отказываются. Так нельзя. Тут нужен суд. Право и справедливость – это правящая партия Польши сформулировала нашу позицию еще перед выборами. Мы не будем принимать мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки. Зато на восточных рубежах Евросоюза мы крайне сильно содействуем разрядке напряжения. Приняли уже несколько десятков, а может, несколько сотен тысяч беженцев с Украины, сказал Моравецкий. Беженцев с Украины принимаем, кстати, и мы. Чешь их не принимать, особенно если у них примерно третий размер сисек и масса других достоинств. Или, например, не глупая программерская голова. Майдауны, вы там усильте накал демократических укрореформ. Многие ваши граждане очень пригодятся как России, так и Евросоюзу. Ну, с украинской рабочей силой в России все понятно. Украинские братья, ну, дешевле наших местных русских братьев, работать умеют, язык знают, образование есть, и в конце концов это не просто наши люди, это мы сами. А вот зачем Европе в таком количестве африканские беженцы в массе, не желающие и не умеющие работать, не желающие ассимилироваться, живущие на пособие и приносящие странам пребывания только ущерб, понять невозможно. Зная цивилизованную Европу, которая все делает только ради денег, можно предположить только одно. На прием беженцев выделяются какие-то безумные деньги, и кто-то с этого неплохо наживается. Ну, будем внимательно следить за этим балаганом. Нас это тоже однозначно коснется, потому что виноватой во всех своих бедах Европа опять назначила Россию. Не скучали под Новый год и в дружественном государстве Иран. 28 декабря в городе Мешхед на северо-востоке страны начались выступления несогласных. Благодаря соцсетям и особо прогрессивным мессенджерам уже на следующий день местные майдауны, скандируя «Смерть Рухани», бесновались уже в нескольких населенных пунктах. А 30-го жахнуло уже в столице государства, городе Тегеран. Само собой, лозунги тамошних белоленточных майдаунов мало отличаются от привычных нам воплей на Болотной и тому подобных сборищ. Зарплаты маленькие, коррупция и безработица чудовищные, военные расходы непомерные, режим крайне авторитарный. Ну, разумеется, по мнению тамошних малолетних экспертов, Иран совершенно напрасно пытается участвовать в геополитических процессах. Надо тихонько сидеть дома и решать строго внутренние проблемы. Это очевидно любому школьнику, которого каждый день бьют более сильные одноклассники. Все это хорошо знакомо, а все из раза в раз как под копирку. Ну, правда, есть и местная специфика. Многие уличные реформаторы желают отстранить от власти местного мусульманского старца Аятоллу, а заодно разрешить женщинам делать всякое исламом неодобряемое. Естественно, для ликвидации беспорядков полиция вынуждена применять силу. Естественно, это породило новый виток агрессии. Майдауны попытались взять штурмом несколько военных баз и отделений полиции. Майдауны подожгли правительственные здания. Майдауны пытались прорваться к резиденции главы государства Али Хаменеи. В городе Кашан сожжено здание прокуратуры. Министр внутренних дел Ирана Абдул Реза Рахмани Фазли сообщил, что поголовье протестующих составило не менее 42 тысяч человек. Количество трупов по ходу этой вакханалии пока исчисляется десятками. Ну, полиция, судя по всему, работает удовлетворительно. 6 января повязали бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадиниджада за публичную поддержку и подстрекательство беспорядков. Но тут же сообщили, что никто его не трогал. И в тот же день Господь дал Ирану намек, организовав землетрясение магнитудой в 5 баллов. Многие намек поняли правильно. Накал беспорядков существенно снизился. Происходит все это сразу после того, как Соединенным Штатам и их бородатым друзьям дали укорот в Сирии. Совпадение? Не думаю. Теперь Башар Асад имеет шансы восстановить государство в прежних границах. А значит, могут возродиться планы сотрудничества с Ираном по части газопровода, идущего через сирийский город Хомс. В то время как государство Катар, крепко дружащее с США, может со своим проектом газопровода оказаться не у дел. Должен ли при таких раскладах в Иране сохраняться мир? Ну, разумеется, это недопустимо. Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Монтазири сообщил, что США пытаются осуществить в его стране ливийский сценарий. Прокурору известно, что создан оперативный штаб под патронажем спецслужб США, Израиля и Саудовской Аравии. По словам прокурора, возглавляет эту прекрасную организацию Майкл Д'Андреа, курирующий в ЦРУ иранское направление. Ну, возможно, все это банальная паранойя иранских властей. Могут ли у богатого нефтью и газом государства быть внешние враги? Конечно, нет. Откуда? Все цивилизованные страны хотят Ирану только добра. И не только Ирану. Ну да, душили Иран санкциями много десятилетий, но это строго для блага иранского народа. Ну да, непрерывно запугивают военным вторжением и даже включили в список главных угроз мировой стабильности. Так это ж потому, что глупые иранцы не желают слушаться США. Все, как всегда, банально. Если ты Иран, государственный суверенитет тебе не нужен. У твоего руля должно находиться правительство марионетка, управляемая известно откуда. Вот тогда никаких санкций не будет, никаких внешних врагов не останется. Будет просто беззубая страна-призрак, вроде нынешнего Ирака или Афганистана. Ну а станет ли от таких перемен лучше жизнь иранского народа, это вопрос вообще десятый. Сейчас этот народ нужен, чтобы свергать врагов США, окопавшихся в руководстве страной. Если после переворота в Иране начнется гражданская война, а она начнется, и из страны ломанутся миллионы беженцев, расхлебывать кашу придется кому угодно, но только не носителям сияющей демократии. Сирийская группировка вооруженных сил Российской Федерации дислоцируется на авиабазе Хмеймим. Именно там буквально месяц назад Владимир Путин объявил о победе над исламистами. Ну а 31 декабря, аккурат под Новый год, база подверглась минометному обстрелу. Сведения о потерях противоречивы. По данным «Коммерсанта», были уничтожены как минимум 4 фронтовых бомбардировщика Су-24, 2 многоцелевых истребителя Су-35С и 1 военно-транспортный самолет Ан-72. Ранения могли получить более 10 военнослужащих. По данным Министерства обороны, рассказы об уничтоженных самолетах – обман, а погибло ровно 2 бойцов. Тем не менее, в сети опубликованы фотографии поврежденных самолетов. Вдобавок, тоже 31 декабря, совершая перелет на аэродром Хама, из-за технической неисправности потерпел крушение вертолет Ми-24. Погибли оба пилота, борттехник выжил. Такой вот трагический выдался праздник у наших военных. Есть сведения, что 6 января была предпринята попытка бомбежки базы с беспилотников, но тут уже террористам не фартануло. Говорят, сбили аж 13 дронов. По мнению экспертов Министерства обороны, использованные в беспилотниках технические решения могли быть получены только из одной страны. Но какая именно страна имелась в виду, эксперты от народа скрывают. 7 января Министерство обороны опубликовало информационный бюллетень, где указывается, что имеют место и другие нарушения режима прекращения боевых действий. Какой из этого следует вывод? Вывод следует простой. До состояния мир и покой государству Сирия еще очень и очень далеко. Контролировать ситуацию в Сирии придется еще много лет, пока законное правительство не окрепнет. Будем надеяться, рычаги управления нашей страной в течение этих лет не попадут в потные ручонки безответственных либеральных дятлов. Иначе все нынешние жертвы, включая жизни людей, окажутся напрасны. Адекватным гражданам следует сознавать, идет война, человеческие жертвы на войне неизбежны, и можно только надеяться, что у Министерства обороны хватит сил и опыта их минимизировать. У руководителя Роснано Анатолия Борисовича Чубайса случилась неприятность. Ну, не совсем смертельная беда, но серьезная досада. Украли 1 миллиард рублей. До 2013 года Анатолий Борисович был гордым обладателем швейцарской компании SFO Concept AG. Помимо прочего, компания вела постройку принадлежащего Чубайсу дома площадью 2600 квадратных метров в поселке Переделкино Одинцовского района под Москвой. Но в 2013 году случилась неприятность. Государственным служащим вдруг запретили иметь зарубежные активы. Что же предпринял наш герой? Продал швейцарскую фирму, закрыл, покинул должность руководителя ОАО «Роснано»? Нет, зачем же? Есть проверенные способы, чтобы и на елку влезть, и ягодицепсы не травмировать. Ну, берем, например, своего человека по фамилии Сучков и внезапно продаем фирму ему. Результат. Вот она, государственная должность. И вот она, швейцарская конторка. Формально закон соблюден. Претензий у тупорылого государства к талантливому управленцу и предпринимателю быть не может. Хибара в Переделкино продолжает строиться, и все идет своим чередом. Однако, по последним сведениям, свой Сучков оказался не таким уж своим. Недавно Чубайс обратился не куда-нибудь, а в правоохранительные органы, где заявил, что против него действуют самые настоящие мошенники. Оказалось, что принадлежащая Сучкову фирма выкатила верховному приватизатору всея Руси счет за постройку дачки аж на 36 миллионов долларов. Эти деньги были, говорят, привлечены на стороне. Между тем сам Анатолий Борисович уверен, дом построен на его личные, кровью и потом заработанные на государственной службе, наверное, грошики. И вот стало известно, что следствие вменяет Сучкову ущерб на общую сумму около миллиарда. Промежуточный результат. Ну, уже несколько месяцев арестовано все. И Сучков, и его дружбан Муса Садаев из либерального кубла Парнас, и даже земля Чубайсов Переделкина вместе с домом. Анатолий Чубайс, к счастью, пока что на свободе. Удастся ли ему вернуть трудовой миллиард, покажет время. Будем с интересом следить. Уволенный в прошлом августе из Гугла программист Джеймс Даммер подал на бывших боссов в суд калифорнийского города Санта-Клара. Суть иска изумит любого цивилизованного человека. Оказывается, Джеймс недоволен дискриминацией в компании белых мужчин. Вот кто бы мог подумать, что такое возможно. Сделано это, по его словам, с целью привлечь внимание общественности к притеснениям в Гугле за консервативные политические воззрения, за принадлежность к омерзительному мужскому полу и не менее гнусной белой расе. По мнению Даммера, никаким плюрализмом мнений по политическим вопросам в корпорации даже не пахнет. И если ты, по мнению руководства, недостаточно либерален, твой профессиональный путь будет труден и тернист. Ну, если этот путь вообще будет. Также в иске утверждается, что фирма руководствуется при выборе сотрудников не только их квалификацией, но также квотами для женщин и нацменьшинств. Руководителей, игнорирующих квоты, якобы принято публично стыдить и унижать. Затея, безусловно, интересная. Оказывается, борьба за политкорректность может вестись в обе стороны. Ну, есть мнение, если Даммер вдруг выиграет, последователей у него найдется немало. Есть желание поддержать Goblin News? Заходи в опершоп. Линк под роликом. А на сегодня все. До новых встреч.